Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать. С удовольствием представляю нашу гостью. В ближайший час сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами, вместе с вами проведет Наталья Ерофеева, историк, востоковед, японист, переводчик, руководитель Российско-японского просветительского центра «От березы до сакуры» и координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры». Наталья Анатольевна, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер, комбанва, минаса.
Не могу ответить, к сожалению.
А я ответила на ваше приветствие только по-японски.
Я понял, да, я понял. Как вы поняли тоже, дорогие слушатели, сегодня речь у нас с вами пойдет о Японии, о стране, о которой мы с вами слышим каждый день, но знаем так мало. Я не думаю, что, конечно же, мы о ней узнаем все или почти все в течение этого часа, но хоть сколько-то у нас есть замечательная возможность с помощью Натальи Анатольевны проникнуть внутрь страны, которую мы представляем совсем плохо, и даже если кто-то из вас бывал в Японии, я не думаю, что хорошо успел познакомиться с традициями, с культурой этой страны, а хотя, может быть, я и не прав. Наталья Анатольевна, как в вашей жизни появилась, возникла Япония?
Вы знаете, я закончила Институт стран Азии и Африки, МГУ, и с тех пор, слава богу, вся моя жизнь связана с Японией. Я переводчик, я преподаватель, у меня есть и проекты, как у менеджера, поэтому вся моя жизнь связана с Японией, это моя профессия.
Как вы в советские годы, я так понимаю, что речь идет о 80-х годах, начале 80-х, заинтересовались Японией, почему именно Японией?
Вы знаете, этот вопрос очень часто задают японцы. Поскольку я работаю переводчиком и гидом, они как раз тоже очень любят задавать этот вопрос. Но в те времена, надо иметь в виду, это еще были времена закрытого занавеса, еще контактов было не так много за границей, и информации было не так много. Я была, хотела просто быть специалистом по стране, по какой-то зарубежной. Папа работал во Франции, я в детстве жила во Франции. И надо иметь в виду, что тогда было не так много институтов, в которые обучали именно этим специальностям.
Мы с вами говорили перед началом программы, что у вас путь был от сакуры до березы, а потом уже от березы до сакуры.
Да.
А родились вы не во Франции, в России?
Нет, я родилась в России, но когда мне был год, я уехала во Францию и 5 лет жила во Франции. Вот.
Но Франция не Япония.
Франция не Япония.
Вы же могли заниматься, вы могли поступить в Институт международных отношений и заниматься Францией, например, как это делают многие.
А я так и хотела. Честно вам говорю, я так и хотела, просто в то время все решила, что я не любила математику, а брали в МГИМО только на МЭО, экономические отношения, и поэтому просто вот оказалось, что быть специалистом хорошим по стране в то время, это был Институт стран Азии и Африки.
У меня в семье была похожая история, у меня дед закончил первым наборе дипломатическую академию, которая позднее стала МГИМО или частью МГИМО, и меня тоже всячески готовили, так как с отцом не получилось, пытались меня подготовить, а дед специалист по Англии и англоязычным странам, и меня с детства натаскивали на то, чтобы я тоже пошел по этой дороге, по этому пути, но вот, к сожалению, не вышло, хотя вот историком я в итоге стал, но и то не совсем.
Вот, и получается, вы понимаете, такая, можно сказать, случайность, но ничего в жизни случайного не бывает, я очень довольна, как это все получилось, но уже конкретно Япония, потому что мама мне, она заканчивала МГУ, правда, она биолог, но она сказала, что это все-таки, ну, лучший, так сказать, университет и любой факультет, пожалуйста, но это хорошее образование. Я просмотрела список факультетов, увидела Институт стран Азии и Африки, увидела последняя кафедра стоит японской филологии, тыкнула пальцем, сказала, я иду туда. Почему я иду туда? В те времена это была редкость, календари с гейшами. Да, с японскими пейзажами. Поэтому первая моя сакура была на календарях. И вот так через календари зародилась моя любовь к Японии.
А какие отношения в брежневские времена у Советского Союза были с Японией?
Вы знаете, да особо, наверное, никаких не было отношений, честно говоря, поэтому я о Японии и особо ничего и не знала, да? Поэтому у меня вот были единственные, как говорится, вот эти календари, вот, ведь дружеского договора не существовало,
да,
и сейчас его не
сказать,
существует, да. Поэтому, вы знаете, да никаких особо не было отношений. Вернее, наверное, они были на каком-то таком уровне, но в памяти у меня этого нету.
Для вас, наверное, как для человека все равно, у которого в семье было представление о жизни за железным занавесом, и вы сами жили во Франции в детстве, и наверняка приезжали туда потом, наверное, все-таки не было такого большого культурного шока, когда вы впервые приехали в Японию. Или, вернее, наверное, если он был, то он был таким же, каким он, наверное, бывает у всех людей, которые сейчас, там, спустя 30 лет после распада Советского Союза, попадают в Японию и попадают в другую культуру абсолютно.
Вы знаете, шока для меня не было, потому что все-таки я поехала в Японию через 5 лет обучения в ИСА. У нас после 5-го курса стажировка в университете Токай на 10 месяцев. То есть я могу сказать, что шока не было, но это были самые счастливые 10 месяцев в Японии. Это была первая Япония, Хадзимэте но Нихон. Все было в первый раз, и я потом много раз была в Японии, больше 20 раз, но вот таких первых впечатлений ярких, конечно, уже не было. То есть это был не шок, а это было погружение в страну, познание страны. Ну и оттуда, наверное, любовь к стране началась.
Мне кажется, что если сейчас у среднестатистического россиянина выйти на улицу спросить первые ассоциации, связанные с Японией, у большинства людей это будут японские автомобили, японская техника, хотя сейчас, наверное, уже все-таки китайская техника, а не японская, да, но все равно, может быть, там у людей моего поколения, для которых магнитофон Sony и телевизор Panasonic были чем-то таким прорубающим окно в другой мир, это было так. У людей чуть более старших, наверное, это японская мифология. У людей чуть более младших меня это японская литература, скорее всего, да. Но вот то, что нас, наверное, в общем и целом объединяет, это японские автомобили. В то время, когда вы приехали, у вас были какие-то стереотипные, ну, нет, опять же, у вас, наверное, не было, потому что вы учились, но у вашего поколения были ли какие-то стереотипные представления о Японии или нет?
Вы знаете, у меня было представление вот из календарей: Япония – красивая страна. У мамы, кстати, у Мани был другой стереотип – Япония – агрессивная страна. У мамы был такой. И мнение о Японии у нее изменилось только когда, через несколько лет, она побывала у меня в гостях в Японии. У нее мнение изменилось. Я же ехала, студентка, изучать японский язык, продолжать Японию. У меня были самые радужные восприятия, которые, в принципе, они подтвердились. Что касается вот японской техники и так далее, поскольку вы сами о ней заговорили, да, мы ехали, в том числе это было не главной, конечно, задачей, но мы ехали и купить японский магнитофон, что-то в этом роде, не говорим о машинах, да. И когда мы приехали, это было, можно сказать, такое очень приятное чувство, что мы увидели, что даже на свою не очень большую стипендию мы это можем купить. Вот. И что касается меня, то я всегда интересовалась традиционной Японией. Мне очень нравились японские религии, синтоизм, буддизм. Может быть, не столько даже философия, а вот внешнее проявление. Потом, уже вернувшись из Японии, я написала работу «Религиозные чувства японцев в послевоенный период». Мне именно было интересно отношение простых японцев к религии. И праздники, ну, и надо сказать, что с одной стороны, я увидела все то, что я хотела, Но, с другой стороны, оказалось, что не вся Япония состоит вот из этой традиционной красоты. Япония – современная страна, и если вы будете в Токио, если не знать, куда поехать вот за этой традиционной красотой, вы можете в Токио ее и не увидеть, потому что в Токио ее немного. Хотя есть, просто надо знать, куда ехать.
Ну, как нам в Москве сложно себе представить, что такое традиционная русская культура, хотя нам, наверное, даже и за пределами Москвы достаточно сложно это представить, но в Москве, среди где-нибудь в Чертаново, найти ее вдвойне будет сложно. Я вспоминаю своего преподавателя, который, кстати, тоже из Института стран Азии и Африки, Дага Витальевич Диапик, который нам свое время, ну, наверняка, да, в свое время рассказывал на лекциях про Вьетнам и атеистическую пропаганду во Вьетнаме, когда он нам объяснял, что вьетнамцам сложно было представить, что такое государственный атеизм, поскольку очень сложно было, ну, для вьетнамца вообще было непонятно, как можно отказаться от той религиозной составляющей, которая у него была. И тогда пошли в Москве компетентные товарищи просто. Они сказали, ну вот атеисты – это те, кто не верит во Христа. И вьетнамцы сказали, что все хорошо. Конечно же, во Христа мы не верим, поэтому все хорошо, мы атеисты. В Японии, я думаю, что ситуация несколько иная, но... Вы занимались послевоенной ситуацией, и как раз вот послевоенная ситуация, наверное, тоже достаточно интересна. Мы когда здесь говорим про наши составляющие религиозные в современном мире, да, все, что из него проистекает, вот, например, отец Александр Шмеман секулярное устройство мира считал проистекающим из христианской культуры. А вот для Японии насколько вот эта секулярная составляющая, она важна и она активна в послевоенной Японии? Или же для Японии вот эта традиционная форма существования внутри синтоизма, внутри буддизма, она все равно обязательна?
Вы знаете, очень хороший вопрос, и начну я с интересной такой информации, может, ее кто-то знает, она, кстати, и в книге еще появилась в советский период, что в Японии проводили социологический вопрос, и оказалось, что верующих в два раза больше, чем население.
Да? А как это?
А вот сейчас объясню, конечно. А как это происходит, это мы говорим о послевоенном периоде, да? Это происходит потому, что японец, когда рождается, ребенка на определенный период несут в синтоистский храм.
Любого ребенка.
Любого ребенка, да. Любого ребенка. А там, в принципе, нету такого обряда, как у нас обряд крещения. Да, а вот просто, чтобы ребенок был здоровый, чтобы ребенок, да, а его несут, не помню на какой день, и есть ли это же четко, да, его несут в синтоистский храм, да, и производится запись, что ребенок записан за синтоистским храмом. Опять же, свадьба в Японии происходит по синтоистскому обряду. А вот. Опять же, если свадьба произошла в синтоистском храме в определенном, значит, запись, что пара, значит, обряд проходил в синтоистском храме.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Наталья Ерофеева, историк-востоковед, японист-переводчик, руководитель Российско-японского просветительского центра «От березы до сакуры». А как же получается, что в два раза больше верующих, чем население?
Сейчас. То есть все светлые моменты в жизни Японии, они как бы совершаются по синтоистскому обряду. А похороны в Японии существуют по буддийскому обряду.
Любого человека.
Практически, да, сейчас я об этом скажу более подробно, да. И кладбище в Японии находится при буддийском храме. Поэтому человек родился по синтоистскому обряду, а уходит он в иной мир по буддийскому обряду. Почему так происходит?
Для людей, которые исповедуют авраамические религии, это очень сложно понять, поскольку любая авраамическая религия принимает человека с момента его рождения и даже раньше, ведет через всю жизнь, и, соответственно, земной его путь завершается тоже внутри.
Сейчас я расскажу, как произошло это в Японии. Да? Значит, что такое, во-первых, синтоизм? А синтоизм – это, ну, типа нашего язычества, да, как я всегда говорю японцам, чтобы было понятно, да. А это обожествление камней, гор, растений и так далее. Но у нас не тема по синтоизму, поэтому, ну, в общих чертах.
Но нам все равно в общих чертах необходимо представлять.
Да, да, я и рассказываю. Кроме того, в синтоизме существует обожествление императора. Да, то есть это как раз по синтоизму идет то, что один из потомков императора – это император Диму, да, то есть это уже мы говорим о японской мифологии, да, вот, то есть это то, что Япония впитывала веками, но в VI веке в Японию приходит буддизм, он приходит не один сам по себе, вообще приходит китайская культура. К этому периоду относится не только проникновение буддизма из Китая, японская письменность, иероглифика пришла из Китая. Многие праздники, многие обряды пришли тоже из Китая. И вот здесь включается вот такая особенность японцев, которая существует до сих пор. Японцы умудряются так... на своей почве привить зарубежную культуру, что она становится как бы их собственной. То есть они берут из зарубежной культуры то, что не ломает их устои. Они оставляют основу, они оставляют корень и добавляют на нее зарубежную культуру. Это в корне отличаются от нашего до основания, а затем, да? А, между прочим, вот министр посольства Японии, господин Ямамото, когда он говорит о японской духовности, да, он говорит, что японская духовность именно в том, что они никогда не разрушают свою культуру. Они добавляют новое, но не разрушают свое основание и свой стержень. Вот. А, кстати, это продолжается и сейчас. Японцы заимствуют зарубежную культуру, но при этом сохраняется что-то неизменное, то, что составляет их. И поэтому их основу. И поэтому, когда в VI веке пришел буддизм, он не вытеснил синтоизм. Они просто разделили между собой обязанности. Синтоизм взял на себя светлые моменты в жизни, а буддизм – похороны. И поэтому в любой деревне, естественно, в любом городе, есть и буддийский, и синтоистский храм. Они обычно даже рядом находятся.
Это, конечно,
иногда
очень интересно.
На одной территории.
Но я хотел уточнить, это можно ли объяснить, как, ну, например, если бы внутри русской культуры человек рождался и крестился в христианской традиции, а уходил, умирал в исламской, к примеру?
Вы знаете, я думаю, что нет, потому что, во-первых, я сказала, что вообще обрядов вот таких не существует,
да,
посвящения,
да.
А во-вторых, японцы, они, хотя в два раза больше верующих, чем население, но, строго говоря, они не очень верующие люди. Они именно религию воспринимают по форме.
Но ведь в мире это сейчас, в принципе, для развитых стран, в том числе и для России тоже, это тенденция вполне известная.
Это тенденция. Но что у японцев хорошо, у них они очень, мамору, сохраняют вот храмы. У них нету такого, но у них вот, допустим, главный храм богини Солнца Аматерасу Иса Дингу раз, по-моему, в 20, могу забыть, раз в определенный период он перестраивается, да, на новый. Но чтоб просто разрушили, извините меня, храм там и построили что-то другого, такого в японском культуре никогда не было. Да, они не очень религиозны, но храмы-то все существуют, и в экскурсионные поездки они ездят. И тут еще надо еще о чем сказать. Нельзя не сказать об одном периоде истории, это чтобы понять, что происходит в Японии. Это период перед Второй мировой войной. вернее, скажем так, даже период Мэйди, это 68-го года, но мы о нем потом подробнее поговорим.
1868
года, это мы уже
потом... До русской эпохи.
Но мы пока еще не говорим только о японской культуре, это был как раз период, когда западная культура пришла в Японию, 1868 год, но пока не об этом. Значит, период перед Второй мировой войной – это период государственного синто. Это когда синто становится частью государства. Вот. И как раз это один из факторов Великой Японии, и как раз это один из факторов, вот, опять же, не тема нашей передачи, вот это японская экспансия на Дальнем Востоке, да, и там именно синто играла очень большую роль. И культ божественности императора, да, синто – великая страна, культ императора. И после того, как Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, ну, во-первых, император отказался от своей божественности, а во-вторых, синто перестало быть государственной религией.
Это послужило отходу от нее большинства людей или же наоборот?
Вы знаете, хороший вопрос, скажем так. Это был период, он не только религия. В тот момент вообще об этом мало говорят, об этом мало пишут, знают только специалисты. Но во время американской оккупации Японии вообще японская культура, ну, под запретом это плохо сказать, но можно сказать, что в какой-то степени японская культура была под запретом. Да? И именно в этот период, что очень интересно, это, кстати, интересно для нашей страны, японцы все равно понимали, что чтобы сохраниться как государству и чтобы возродиться как государству, надо хранить свои традиции. И вы знаете, как они были запрещены японские песни на гаута. А пение, оно укрепляет нацию, национальные песни. В Японию пришли русские песни. Да, и принес их военнопленный японский. Ну, мы знаем все, что после Второй мировой войны были военнопленные в Сибири. И, кстати, там к ним неплохо относились, и они приехали в Японию, возвратились с любовью к России. И вот один из них, он собрал песни и ноты привез русских песен и создал ансамбль «Березка». И люди старшего поколения, они до сих пор поют эти песни на японском языке, потому что они входили в программу школы.
Даже так?
Да. Но для чего они входили в программу школы? Хоровое пение укрепляет нацию. А по мелодике наши песни, они близки японским.
А у японцев были хоровые песни собственные,
да,
национальные,
да,
которые они пели?
Да, конечно, были и хоровые, были и просто песни, но японская культура была табу.
Да.
Да, понимаете?
Когда это закончилось?
Вы знаете, а это, ну, с американской оккупацией это закончилось. Кстати, очень интересно, и с фильмами были запрещены самурайские драмы, да? Ну, как бы воинственные, с мечами. И опять же, смотрели наши фильмы. Смотрели наши фильмы «Война и мир», «Каменный цветок». И знаете, но самым был популярным фильм, вот никто не догадается, и мы, японоведы, когда впервые узнали, мы не могли догадаться, мы знали, ну, понятно, «Война и мир», даже «Сказание о земле сибирской». Причем оно там было популярно, «Сказание о земле сибирской», ну, может быть, не в первую очередь, но и благодаря в том числе пению в чайной. Вот это хоровое пение, вот объединение, оно очень близко для японцев. Но самый популярный только фильм был «Кощей бессмертный». Ну,
как
никто
интересно.
Не догадается, но есть причина, почему.
Можно попробовать угадать?
Да, конечно.
Все-таки мне кажется, что сам сюжет чем-то близок японской мифологии.
Вы знаете, вот правильно вы ответили, а если вот чисто вот по таким, по внешним моментам, это борьба со злом, это мечи, это отрубание вот этих голов, то есть борьба со злом. И еще русская земля защити, вот этот узелок земли с землей, да, И вот это было, потому что все фильмы, которые были популярны в то время, русские в Японии, они были не просто вот красивый фильм, интересный, да, а то, что могло укрепить японскую нацию. Вот, допустим, «Каменный цветок» – это наш фильм, но это фольклорный фильм. Они не могли показывать свой фольклор. А вот через фольклорный, ну, может, плохое слово я подобрала,
нет,
да?
Нет, нет,
да,
я думаю, что вполне нормально.
Это укрепляло, да?
А вы говорите, что фильмы были под запретом, ну, а Акира Куросава же как раз в те годы и начал снимать.
Ну, я говорю, в общем, вы понимаете, естественно, культура начиналась. Вот они в сложный период, они находят, так сказать, лазейки или как-то через... И, конечно, и потом, на... потому что они вот... Сначала через нашу культуру, а потом уже начала возрастать японская культура. Они нашли вот этот путь, и потом, конечно. Вот. Но что очень важно, вы понимаете, что, ну, не знаю, может, тема не нашей передачи, но тем не менее, очень часто сравнивают 90-е годы у нас и послевоенный период в Японии. Я сказала, через наши песни укрепили. У нас в 90-е годы отменили хор в школе, насколько я знаю, да? А вот.
Ну, уроки музыки где-то сохранялись,
ну,
где-то
да,
уже не было.
Ну да, но хор, да. А это то, что укрепляет нацию, укрепляет, да? Слава богу, что сейчас уже возвращается хоровое пение. Об этом, кстати, вот я слышала, Турецкий говорил, когда вот эти были хоровые на Красной площади, все, он говорил о том, что хор укрепляет нацию. И то есть в какой-то степени Япония может с нас служить примером, только мы, к сожалению, хорошие примеры с трудом берем, мы как-то вот, в отличие от Японии, они только хорошие примеры берут.
Я напомню, что в гостях у Светлого радио Наталья Ерофеева, историк, востоковед, японист, переводчик, координатор проекта «Путь святителя Николая Японского от березы до сакуры» и руководитель одноименного практически просветительского центра «От березы до сакуры». Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся к нашему разговору.
Светлый вечер. На радио «Вера».